Задача хазарского посольства была прежде всего государственная, но она существенно включала в себя предприятие церковно-миссионерское. Все это проступает сквозь напускной туман житийного изложения. Прения о вере в стране хазарской описываются в таких чертах, которые не вяжутся в большей их части ни с обстановкой столицы и Каганского дворца, ни с характером учености спорщиков, книжников иудейства и ислама, ни с самохарактеристикой спорщиков, ни с выводами, заключающими этот спор. Как будто две разных миссии в двух различных средах слиты в одну и смешаны до непонятности. Как будто декорации меняются иногда не в попад, и вдруг говорят не те лица, которым полагалось бы говорить по ходу драмы, а именно, как будто все должно происходить во дворце в присутствии самого Кагана. Между тем мы вдруг чувствуем, что споры происходят под открытым небом, на лоне природы, в простонародной толпе. И диалог ведется не с учеными книжными начетчиками, не с иудеями и мусульманами, а с неграмотными язычниками и даже врагами ученых и грамотных. Все это не подходит к хазарам. От лица этих язычников возражателем выступает некий муж лукавый и говорит: «Вы, христиане, книги, держащие в руку, от них вся притча глаголите, мы же не таку. Но от персий вся мудрости, яко поглощущая, износим неградящийся описаний». Тут оратор толпы трактует христиан как таких же чужих ему гордецов, как и свои тоже книжники иудейской и мусульманской веры. А вот они, это простонародье, не гордясь никакой книжностью, свою религиозную мудрость почерпывают в глубине своего сердца, в своей груди, вынося ее оттуда на свет, как из богатого источника. Затем как будто сценарий меняется. «Сечь же паки с Каганом, рече философ». И далее идут разные богословские рассуждения. Затем снова Каган исчезает со сцены, и собеседником являются какие-то люди. Идет длинная беседа по текстам Ветхого Завета. Вдруг связь речи внезапно обрывается, и автор жития поясняет: «От много же оба семы украще в мале положихом селика, память ради, а и же хочет совершенных сих бесед искать истых, в книгах его обрящет я, елико приложи учитель наш архиепископ Мефодий, разделя на осьмио словес, и ту узрит словесную силу». То есть Константин Философ написал отчет о своей хазарской миссии византийскому правительству. Святой Мефодий перевел его на славянский язык, и автор жития этим переводом пользовался. Характерно, что заключение прений философа совсем удаляет нас из среды правящего хазарского класса куда-то в гущу народной массы, противопоставляющей себя чуждым ей сарацинам и иудеям. Тут уже не дворец, а поле. Старшие только вожди народа, а не каган, начальные мужи и советники. «Начальные же мужи, сладко о его и подобно о словеса слышавши, рекоши к нему: Богом еси самом послан на создание наше, и вся книга от него навык. Все еси по чину глаголал. Досыти всех ны, наслажь медоточных словес от святых книг. Мы есмы не книжно очать, значит, не иудеи, не мусульмане хазарские. Сему же веру имем, яко ты от Бога еси. Паче же аще хочешь и покой обрести душам нашим, всяко исправи притчами, и тако разыдошися почити». При описании собрания бывшего на другой день, наряду с фигурирующей на первом месте некнижной чадью, мелькают и эти меньшинственные на данной территории представители книжников, то иудейских, то мусульманских. Но сговор идет явно не с ними, а с местным большинством, местными язычниками. Последние довольно ревниво отмежевываются от чуждых им по вере собеседников. Именно они ведут спор и делают выводы, а книжники только мешают, перебивают. Эти язычники обращаются к философу. «Покажи нам, честный муж, притчами и умом, веру, я же есть лучше всех». Философ развивает свои притчи, а его нетерпеливо прерывает один из слушателей, сарацинскую злобу добрый ведай, и, по-видимому, известной толпе с этой стороны, как соблазненный и колеблющийся. Он придирается к философу. «Как же вы, греки, Магомета не держите?» Это взрывает толпу, уже отдавшую симпатию проповеди Константина. Слушатели переходят на его сторону и начинают высказываться сами, беспощадно и отрицательно и об иудеях, и о сарацинах. «Что говорил Даниил, то говорил Духом Божиим. Магомета же все мы знаем, что он лжив, пагубник общему спасению». А первый советник у них сказал приятелям сарацинским: «Божией помощью гость этот низверг на землю всю гордыню жидовскую, а вашу на тот берег реки перебросил, на он пол реки приврыже, как скверну». Сарацины, то есть хазары мусульманской веры, здесь являются только приятелями, то есть союзниками, тому народу, который здесь склоняется на сторону христианства. И обращаемые не без торжества язвят приятелей, что философ и жидовство разгромил, и ислам, как скверну, отшвырнул за реку. Дело происходило где-то у реки, может быть, у притоков Дона или Днепра, или на самом Днепре. Как бы здесь, по эту сторону, своя земля, а там, за рекой, там ваш мусульманский Восток. Решение этих обращенных в христианство людей было таково: «Мы себе не вороги, но помалу кто может, так велим докреститься волею, кто хочет от сего дня. И кто из вас на запад кланяется, или по-жидовски молитву творит, или по-сарацински веру держит, скоро смерть примет от нас». Житие констатирует, что после этого народ разошелся с радостью. Если бы это было в столице и при дворе самого Кагана, это означало бы революцию в государстве, и притом неосмысленную. Ибо решение принять христианство тут не обязательно, а волею для желающих. Тогда как господствующие религии правящего большинства, иудейство и ислам, отныне караются смертью. Все невероятно. В истории Хазарии такой революции не бывало. Стало быть, все происшедшее относится не к столице, а к какой-то провинции хазарской, где иудейство и ислам были чужими и даже вражескими религиями. Там даже и вне факта перехода некоторых в христианство местные власти своим непосредственным подданным впредь запрещают под страхом смерти не только заново переходить в иудейство и в ислам, но и продолжать впредь исповедовать эти две чужие религии. Терпимость применяется только к своей национальной языческой религии и вновь допускаемому христианству. Но вот опять начинается смешение двух планов и путаница. Что касается положительного миссионерского итога, то на деле тут же крестилось довольно скромное число из народной массы. Это было до 200 чадий, то есть семейств. Эти семьи отвергли мерзости языческие и женитьбы беззаконные. Строгие церковные требования канонического моногамического брачного союза, очевидно, были нелегко применимы к языческому и полигамическому быту племени. Это дает указание на большой успех миссии в принципе. Опять здесь речь идет об особом народе, а не о хазарах. Но дальнейшая речь жизнеописателя переходит к подведению итогов посольства. И здесь опять выводы, вытекающие из чрезвычайного акта крещения народа, делает Каган. Следовало бы думать, что это Каган Хазарский, то есть монарх всей страны. Но по существу дела мы видим, что все положительные дружественные выводы, вытекающие из акта крещения, не имеют смысла в приложении к подлинно правительственной верхушке Хазарии. И наоборот, осмысливаются только в применении к тому западному задонскому племени, среди которого философ имел миссионерский успех. Самый термин «каган», как мы знаем, впоследствии прилагался и к нашим киевским князьям. Очевидно, тенденция украшаться этим библейско-теократическим титулом, библейское «каген» буквально «священник», проявляется и здесь для обозначения вождя, главы новокрещенного племени, который искрепляет возникший из акта крещения договорный союз с Греческой империей. Вот текст письма, которое пишет Каган, какой? Византийскому Василевсу. «Ты послал нам, владыка, такого мужа, что он разъяснил нам веру христианскую, словом и делом сущую святую. И, уверившись, что то вера истинная, повелели мы креститься добровольно. Надеемся и мы достигнуть того же. И все мы приятели твоему царству, и готовы на службу твою, куда нас потребуешь». При проводах философа Каган дает ему большие дары, а философ отказывается принимать их со словами: «Дай мне, сколько имеешь здесь пленников, это мне больше всех даров». Собралось таких пленников до 200, и они отпущены были с философом на родину. Такой результат для правительства хазарского Кагана есть чистый абсурд. Явно мы здесь имеем дело с длящимся недоразумением, с фальсификаторской путаницей в тексте. Тут Каган обещает всеобщее крещение своего народа, и не только союз с Византией, но и покорную службу ей по ее первому требованию. Это совершенно не подходит к независимой гордой Хазарии, с которой Византия никогда не воевала, с которой она была в династически родственных и взаимно почетных отношениях. Наоборот, все это вполне подходит к малому и зачаточно-государственному народу, каковыми были банды русских варягов. Какие могли быть пленники-греки у хазар, с которыми Византия не воевала? А у руссов были как раз свежие византийские пленники от последнего набега на Царьград в 860 году. Таким образом, хазарская миссия в центр страны, в столицу к Кагану, не исключала для Константина-философа, а включала в себя и его особую провинциальную миссию в русскую часть Хазарии, к тем руссам, которые недавно нападали на греков, а сейчас слали к ним послов, ища мира и даже единоверия. Из рассказа Гавдерика, епископа Велитрийского, о перенесении мощей папы Климента, так называемая латинская легенда, мы узнаем более точно, что дело идет на этом месте панонского жития не о крещении самих хазар в точном смысле этого этнографического имени. Когда святые братья Константин и Мефодий были в Риме, там видел их Гавдерик и, конечно, как жизнеописатель папы Климента, интересовался обстоятельствами нахождения его мощей Константином в крымском Херсонесе. Хотя сухой, полуотвлеченный стиль Гавдерика не утоляет нашего любопытства, однако он вновь подкрепляет действительность факта, совершенной Константином русской миссией. От текста Гавдерика остается впечатление, что он читал или упоминавшийся посольский отчет святых братьев о хазарской миссии, или, вернее, уже данное панонское житие. В нем тоже смешение миссии государственной с миссией крещальной. Гавдерик рассказывает, что пришли послы от хазар и просили у Василевса послать им ученого мужа для наставления в неложной кафолической вере, что их хазар стараются обратить в свою веру то иудеи, то сарацины. Но мы, не зная, к чему склониться, решили спросить совета о вашей вере и спасении у верховнейшего и кафолического Василевса, полагаясь на вашу верность и старинную дружбу. Тогда Василевс, посовещавшись с патриархом, призвал к себе упомянутого философа и с величайшей честью отправил его туда с хазарскими и своими послами, в полной надежде на его благоразумие и красноречие. Далее Гавдерик рассказывает об усилиях и успехе Константина в открытии мощей на дне морском под Херсонесом. Из славянского слова самого Константина на обретение мощей мы узнаем, что это произошло 31 января 861 года. Следовательно, святые братья прибыли в Крым в конце 860 года, по нашему январскому счету. Уже после этого открытия, значит, в течение 861 январского года, по рассказу Гавдерика, святой Константин идет далее к хазарам. Опять ставим вопрос: каким хазарам?